эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. Все воскресенья после Дня Святой Троицы в церкви принято называть неделями по Пятидесятнице. В прошедшую, четвертую неделю, церковь вспоминала евангельскую историю об исцелении слуги Капернаумского сотника. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию проповедь митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия за божественной литургией в этот день.
Господь, чтобы показать свое божественное посланничество, совершал чудеса, исцеляя и порой воскрешая умерших. И вот однажды, когда он пришел в город Капернаум, к нему подошел сотник, военачальник, который попросил его прийти к нему и исцелить его слугу. Он сказал, что он лежит и страшно страдает. Господь миг откликнулся. Я, говорит, пойду и исцелю его. И тут Господь услышал от этого человека слова, которые его поразили. Он говорит: «Я недостоин, чтобы ты шел ко мне, но ты только скажи одно слово, и будет исцелен мой слуга». Господь сказал, что такой веры я еще нигде не видел, и по его вере, похвалив его великую веру, он сказал ему: «Да будет по слову твоему». Вот это место в Святом Евангелии говорит об очень многом для нас. Во-первых, о том, что начальствующие должны иметь попечение, заботиться о своих подчиненных, как этот сотник не мог спокойно отнестись к страданию своего подчиненного. И это говорит нам о силе молитвы, говорит о том, что Господь готов в любой момент прийти нам, облегчить наши страдания, болезни и помочь в нашей жизни. И это говорит о значении веры и о значении молитвы. Мы ведь вот придем в храм и, может быть, забываем о других, а молимся о себе. Но сколько сегодня было людей, которые не посетили храм Божий, которые не имеют, может быть, по разным причинам такой возможности. А мы, собравшиеся на молитву, должны иметь попечение и о наших подчиненных, и о наших близких, и о тех, кто заповедал нам помолиться о них.
Совсем недавно, накануне 22 июня, мне довелось прочитать очень жесткие слова епископа Волоколамского Илариона о Великой Отечественной войне, вернее, о роли и месте Сталина в победе нашего народа. «Я считаю, — сказал владыка в интервью журналу «Эксперт», — что Сталин был чудовищем, который создал жуткую, античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре. Он развязал геноцид против народа своей страны и несет личную ответственность за смерть миллионов безвинных людей. Победа в войне – это победа народа. Народа, который проявил величайшую волю к сопротивлению. Чудо победы в войне – это великое явление силы духа нашего народа, которую не сумели сломить ни Сталин, ни Гитлер. Конец цитаты. Об отношении диктаторов к церкви и о многом другом в нашей заключительной беседе с протоиереем Николаем Кричко.
То, что касается встречи, еще стоит обратить внимание. Ну, эта встреча состоялась очень срочно. Вызвали трех архиереев, митрополита Сергия, митрополита Алексея и Николая Ярушевича. И там, так сказать, Сталин беседовал в присутствии Молотова как бы о нуждах православной церкви. И вот самый знаменитый такой момент – когда на провокационный вопрос Сталина, что нужно церкви, и когда был получен ответ, что вот нет священнослужителей, что проблемы с кадрами, Сталин в своей манере спросил: «А почему у вас нет кадров?» Прекрасно знаю, почему их нету. На что митрополит Сергий ответил вот этим своей знаменитой репликой, которую часто повторяют, что кадров у нас нет по разным причинам. Одна из них – мы готовим священников, а он становится маршалом Советского Союза, на что Сталин, как говорится, этот ответ ему удовлетворил и понравился. И вот после этого он как-то даже и проводил самолично митрополита Сергия из кабинета, и, в общем, как бы этот ответ действительно был, на мой взгляд, не просто мудрым по-человечески, но как-то и свыше внушен, я считаю, потому что вот вдумаемся как бы в другое значение этой реплики. Вот мы как бы относимся, что маршал Советского Союза – это, несомненно, гораздо лучше, чем священник. Мы готовим священника, он становится маршалом Советского Союза. А мне вот так кажется, что митрополит Сергий сюда и другой как бы противоположный
смысл
вел, что хотели сделать нормального человека, а получился маршал Советского Союза.
Вот. Понимай, как хочешь.
Да, да. Я думаю, что здесь какое-то внушение свыше, потому что мы знаем примеры того, как Сталин вот такими вопросами ставил в тупик людей, в общем, достаточно умных.
Еще один вопрос. Конечно, он очень большой, и, наверное, не одна передача, может быть, ему посвящена. Но все-таки в нескольких словах хотелось бы услышать, почему немцы открывали храмы на оккупированных территориях? Зачем им это было нужно?
Ну, я думаю, что это происходило в рамках просто антибольшевистской политики. То есть как бы в пику. Вот большевики храмы закрывают, а мы открываем. Это раз.
Для поднятия популярности.
Да, это раз. То есть воспользоваться как бы религиозным фактором в антибольшевистской борьбе. Потом в какой-то степени, вероятно, в первые годы войны вообще эта политика религиозная была не так уж слишком оформлена. Вот. Еще не было должного представления, как это можно использовать. Потом уже известны документы, они в источниках есть по поводу вот той самой атомизации, всяких религиозных течений, вот, церковного сепаратизма, который насаждался и на Украине, и на Беларуси. Это уже мы видим здесь уже конкретное использование церковного вопроса
в своих интересах.
А потом уже тоже разные источники подчеркивают, что уже после 43-го года, когда с ухудшением положения на фронтах для Германии, там уже идет всякое сворачивание вот этих вот благоприятного отношения к церкви, тем более, что мы знаем, что митрополит Сергий обращался с призывами к населению оккупационных областей, чтобы они помогали партизанам, сами участвовали в партизанском движении. И эти послания находили отклик. И священники действительно помогали партизанам. И, естественно, при таком отношении уже у германского руководства пропадало всякое желание открывать церкви. И уже мы видим обратный процесс, когда церкви разрушаются, взрываются. Вот насчет этого существуют задокументированные материалы, комиссии и так далее.
То есть так же, как у Сталина, чисто прагматическое
абсолютно.
Отношение.
Абсолютно. Я думаю, что это абсолютно. Я думаю, что Сталин относился к этому как вот с крестьянской сметкой такой. Точно так же, как русские люди, обезображенные, чья душа была обезображена вот этим вот безбожием, брали иконы в церкви, в разрушенных церквях, и делали из них там крышки для кадок с капустой или там даже в сортире использовали. Вот точно так же, совершенно не понимая, что такое церковь, каким духом она дышит, пытались использовать и Гитлер, и Сталин церковь в своих целях, в своей политике.
Батюшка, и последний вопрос. Все-таки какова роль церкви в победе над фашистами? Вообще, какова роль церкви в Великой Отечественной войне?
Ну, здесь сложно сказать, вот, количественно подойти к этому вопросу. Ну, если мы смотрим по деньгам, то собрано, значит, всего 300 миллионов, но и всеми гражданами СССР было собрано 24 миллиарда. Эти 300 миллионов, собранные верующими...
Относительно небольшая сумма.
Получается, не такая уж и большая сумма. Если мы знаем, что была танковая колонна, на эти деньги передана фронту Дмитрия Донского, так этих колонн-то было очень много. Это и колонна «Азербайджанский колхозник», и «Московский пионер», и «Алтайский чекист», собранный, соответственно, колхозниками, пионерами и чекистами. И даже на деньги Армянской апостольской церкви была создана танковая колонна, и мусульмане вносили свой уклад там, исчислявшиеся миллионами. Поэтому вот в таком чисто количественном отношении, я думаю, особо преувеличивать значение нет оснований. Как все русские советские люди в тот момент, верующие люди просто включились вот в этот процесс все для фронта, все для победы. И действительно все отдавали, что было, только чтобы победить врага. И в этом я как бы вот особенно вклад бы Русской Православной Церкви бы и не выделял. Мне кажется, гораздо здесь больше имеет значение духовная составляющая. Ведь ее измерить нельзя, но она, несомненно, играла очень большое значение в победе. Потому что мы знаем, как важно состояние духа во время войны, когда часто многие люди находились в отчаянии, находились просто в тяжелейшем духовном состоянии. И вот поддержка, и не только поддержка, но и пример, вот личный пример духовенства, которое укрепляемое, ну что там говорить, уж не побояться высоких слов, Духом Святым, как бы по крупицам собиралась та общая победа.
Мы встречаемся с вами накануне великого праздника, Дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы помним, что Господь повелел идти к народам, учить их и крестить всем апостолам. Но больше всех прославились благовестием святые Петр и Павел. В тогдашний мир лжи и заблуждений, гордости и эгоизма, ненасытных стяжаний и злобы они понесли небесную истину и божественный свет, царство правды, мира и радости во Святом Духе. Тысячи людей привели они ко Христу распятому и воскресшему. В предстоящее воскресенье Церковь будет молитвенно прославлять их подвиг. Пусть и наш голос присоединится к этому торжественному хору. Ведь что бы ни случалось с нами в жизни, Христос будет оставаться всегда с нами. Христос, который, по слову апостола Павла, вчера и сегодня и вовеки тот же. Мир вам и Божие благословение!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».